Мария Артемьева. Ремонт. Читает Юрий Гуржий. Две гадости в один день. Это даже для понедельника много. Сперва позвонил Макс, закадычный друган еще со школы. Я сразу почуял дело швах. «Илюха, приходи, а?» Голос в трубке вялый, как писюн старика, и кислый, как взгляд придорожной шлюхи на рассвете. Шелестел откуда-то издалека, являя собой только слабую тень от жестких и хамовито уверенных интонаций прежнего Макса. «Ты что это лепечешь, как малолетка на первом свидании?» — удивился я. «С дуба рухнул?»
«Сбайка!» — простонал Макс. «Разрыв селезенки, два ребра и ключицу сломал. Не знаю, как вообще жив остался. Приходи, а? А то притомился я тут в больничке. Одни и те же рожи кругом достало. Придешь?»
«Какой вопрос, Макс? Конечно!» Пообещавшись, я не стал тянуть. Встал и вышел из квартиры. По пути решил забрать почту из ящика. Лучше б я его не открывал. Среди кучи пестрых бесплатных рекламок прямо в руки выпал серый шершавый листок со штампом военкомата.
«Повестка! Ядрен батон!»
Значит, мою просьбу об отсрочке в связи с повторной попыткой пересдачи сессии вояки отклонили.
«Трындец!»
Я смял в кулаке роковую бумажку, скатал ее в шарик и щелчком запульнул в сторону помойки. Хотя это не имеет никакого значения, бумажек у военкома много. Одну выкину, другую принесут, уже с полиции. Подаваться в бега или снова ходить конючить и унижаться перед ректором, перед военкомом — толку-то. А что скажет на это Янка? Она и так в последнее время бесилась. «Ты меня не любишь. Если б любил, не сидел бы по ночам за картами с пацанами, а занимался бы. Вот заберут тебя в армию. Даже не надеюсь, что я тебя ждать буду». Злой и расстроенный я поехал в больницу. Мне и тут не повезло. Двери хирургического корпуса, где лежал Макс, захлопнули прямо перед моим носом. Толстуха в меховой жилетке поверх белого халата повернула ключ в замке и вывесила табличку «Тихий час до 17:00». На мои жалобные гримасы она не обратила никакого внимания. Но я уже проехал через весь город и не собирался возвращаться, не солоно хлебавши. Обойдя больницу кругом, проник внутрь через приемное отделение, прошел мимо сестринской дежурной комнаты, мимо бокса, где ждали больные, мимо лифтов, где стоял охранник, и по лестнице поднялся на второй этаж. В нос шибанул резкими больничными ароматами и запахом хлорки. Какой-то мужик с пластиковой трубкой, торчащей из носу и придававший что-то экзотически дикарское его простецкой рязанской физиономии, сказал, что хирургическое отделение сейчас на ремонте, поэтому главный вход с лестницы закрыт, но можно подняться на третий этаж и спуститься по другой лестнице, с правой стороны корпуса.
«А может, и там закрыли, кто его знает», — пожал плечами мужик. «Ну, в крайнем случае, через дыру пройдешь. Там все ходят.
Стенку в санитарной комнате резали под трубу. Она возьми, да рухни.
Ну вот, а пока дыру чинят, народ пользуется. Путь сокращается».
Мужик не обманул. Действительно, в конце коридора, на втором этаже перед дырой, в стене копался угрюмый таджик, выбирая из кучи пыльной плитки те, что поцелее. А мимо него сквозь пролом сновали больные туда и сюда, и даже младший медперсонал с зажатыми в руках сигаретками. Пропустив вперед заплаканную девицу с опухшим лицом и синюшными пятнами на шее, я сунулся тоже в дыру и, стараясь не задеть перепачканные строительной пылью стены, пролез на ту сторону, отгороженную мутным полиэтиленом. Там была курилка с удобными диванчиками и монументальными колоннообразными пепельницами. За густыми клубами дыма я увидел Макса. Он ждал меня в окружении нескольких других пацанов. Выглядела их компашка довольно стрёмно, как сборище мутантов из компьютерной игры. Косые, кривые, перемотанные от макушки до ног. Я не медик, но мне показалось, что некоторые их увечья не особенно совмещались с понятием «жизнь». У одного вместо глаз наполовину лица наползла серо-красно-лиловая опухоль, словно кто-то выдавил часть мозгов через затылок. у другого замотанного бинтами на 80% поверхности, в бедре под углом в 45 градусов торчал железный костыль. Третий большую часть своего внутреннего мира носил снаружи. Вокруг пояса у него были подвязаны несколько пластиковых мешочков по типу военного развеса, и в них плескались какие-то его органы.
«О, Илюха! Здорово, чувак!»
Увидев меня, Макс просиял.
«Чё как? Пришел? Супер, человечище! Смотри, мужики, дружбан ко мне пришел. Это Толян, Колян и Погосян», — сказал чернявый чувак в бинтах, напомнивший мне восставшую мумию.
«Шутишь?» — спросил я у Макса. Тот ухмыльнулся.
«Да нет, их правда так зовут. И из песни, как говорится, не выкинешь».
Я сразу окрестил этих троих про себя, дав им клички на свой вкус. Мумия, циклоп и мешочник. В их компании Макс смотрелся почти красавцем. Всего-то кровоподтек под левым глазом, царапины на морде, да гипс на правом плече. Я даже удивился. Судя по тому, что он мне говорил, я ожидал куда худшей картины.
«Здоров, Максюха. А ты похож на живого», — честно сказал я.
Макс заржал.
«Рад.
Мы пожали друг другу руки».
«Фу, адское у вас тут пылище. Аж глаза режет», — пожаловался я. «Ремонт», — пожал плечами Макс. «Ну что, мужики, как развлекаться будем? Карты, деньги есть?»
Макс снова ржанул, осторожно прижав челюсть. Его приятели таращились на меня в упор.
«Еще бы! К кому приходит, у тех, конечно, шансов больше», — проворчал мумия Погосян.
А циклоп сделал странное движение рукой, будто хотел схватить меня.
«Ты чего?» «Не обращай внимания. Нервный тик у него», — сказал Макс. «Идите, мужики, мне с друганом перетереть надо».
Мешочник посмотрел на нас, обиженно втянул носом сопли и удалился, хлопая своими мешочками.
«Видал контингент», — сказал Макс. «Упыри завистливые. Да ну их. Давай, Илюх, рассказывай, чё как там на воле?»
После того дня я навещал своего дружбана еще раза три. Забегал по дороге из института, куда регулярно ездил ловить преподов, чтобы договориться о пересдаче. Макс шел на поправку с нереальной скоростью. При каждом новом посещении я заставал его все более целым. Царапины и ссадины затягивались, синяки подживали. Зато надо мной конкретно сгущались тучи. Военком все-таки прислал вторую повестку, и выбрасывать ее опять я не решился. Так и таскал ненавистную бумажку в кармане. Пересдать оставалось еще 5 предметов, но преподы туго шли на контакт после сессии. «А где обещанная курсовая, Егоров? Почему не принесли? Принесите, подумаем насчет экзамена. Хотите пересдать? А где вы были раньше? Вам давалось достаточно времени, а теперь сессия закончена. Никто не обязан тратить на вас личное время».
Историчка вообще смылась в отпуск, ищи ее там, под Турцией с Египтом.
Родакам я ничего не сказал о своих проблемах. На меня и без них Янка наседала хуже, чем родаки. А эти вообще устроят промывку мозгов. Почему все ждут от меня каких-то подвигов? Я злился, раздражался, грубил преподам, ссорился с Янкой, не зная, на что я надеялся. Наверное, на какое-то чудо. Только встречи с Максом позволяли мне хоть ненадолго расслабиться, забыть о неудачах. С Максом было весело и спокойно. Он один ничего от меня не требовал и не ждал, а просто несказанно радовался моему приходу. Мы вспоминали школьные времена, свои тогдашние безумные проделки, друзей одноклассников, слушали музыку, травили анекдоты. Я был рад, что хоть кто-то доволен мною на все 100%. Макс теперь буквально расцветал, а я охерел, чувствуя, как приближается неминуемое. «Не сдам сессию, загребут в армию, прощай, гражданка, институт и все мечты о хорошем». Вот так это и стучало в моей голове. А военник во внутреннем кармане куртки жег сердце.
«Мне доктора говорят, главное — настрой. Ты мне тоску разогнал, вот и выздоравливаю. А эти вон...» —
Макс кивнул в сторону своих приятелей, топтавшихся с унылым видом неподалеку.
«У них дела все хуже. Киснут».
Я кинул взгляд на бродивших поблизости мешочника и циклопа. И правда, оба выглядели не айс. Мешочник исхудал и согнулся крючком, словно бы под тяжестью своих мешков, которых у него как будто прибавилось. Гематома циклопа припухла еще сильнее, закрыв еще и половину оставшегося глаза. Что касается мумии, то под его бинтами ни улучшений, ни ухудшений разглядеть было нельзя, но сами бинты, как мне показалось, будто бы посерели и покрылись пылью.
— Один тип вчера вообще развалился, — сказал Макс.
— Что? Развалился? — не понял я. — Как это?
— не развалился, а обварился. Обварился он, чайник на себя уронил. Руки-крюки. Пошел за чаем в столовку. Да ладно, чему все о больничке? В гробу я ее видал. Лучше о наших расскажи. Как там Лелька Мироничева? Светка Курехина? — Не знаю, Макс, мне сейчас не до баб.
Если сессию не пересдам, в армию загремлю. Военком уже вторую повестку прислал. Боюсь, скоро явится кто-то по мою душу. Если честно, я уж думаю, может, в бега податься. Или закосить.
Вымораживает вся эта ситуиня. Не представляешь, как. Если бы хоть отсрочку дали, я бы пересдал, а так тупо не успеваю. Не пруха адова.
Рассказывая Максу о своих неприятностях, я старался бодриться и не выглядеть совсем уж тухлым чмошником. Но получалось не очень. Я и сам слышал, как вянет мой голос. Тоска накатывала и накатывала с головой. Безнадега.
«Слушай, Илюха, — сказал Макс, — ты меня, можно сказать, на ноги поднял. Должен я тебе отплатить хорошим. Давай, знаешь что, давай я вместо тебя медкомиссию в военкомат пройду. Мне-то они отсрочку точно дадут. Перелом плеча плюс разрыв селезенки. Куда они денутся против моего рентгена? Полгода тебя обеспечу, верняк. А может, вообще комиссует. Как тебе альтернативка?
Ты что, серьезно? На всякий случай спросил я. А сердце ёкнуло.
Конечно, а что такого-то? Мой братуха двоюродный так сделал, послал вместо себя пацана с переломом бедра. Тому отсрочку дали на полгода. А братуха за это время женился и ребенка заделал.
За полгода?
Ну, побегал там месяц три. Потянул резину, зато потом ему отсрочку еще на 2 года дали. А он по той же схеме второго так и откосил.
Рисково.
Ну, брат, кто не рискует, тот сам, знаешь. Ты вспомни, как в школе Марияша, классная наша, путала нас. Мы похожи, рост один, цвет волос темный, глаза карие, особых примет не имеем. Да у тебя гипс. В том-то и дело. Могу и рожу замотать, царапины зеленкой намажу, а чё? Ты думаешь, кто-то там сильно меня разглядывать станет? Видно же, что пострадавший, а им вообще главное, чтобы человек явился и документ при нем. У них цифры, показатели. Серьезно, Илюх, тема?
Макса распирало от удовольствия, что такая классная идея ему в голову пришла. Кому-кому, а мне не хотелось с ним спорить. Вдруг, правда, прокатит.
Что я теряю?
А если не прокатит?
Ну, скажем, что пошутили. Скажу, разыграть тебя решил. На себя все возьму, не ссы, а ты отопрешься. Уж в самом крайнем случае в армию загремишь. Так оно тебе и так корячится.
Это верно.
Слушай, харе уже мозги ломать. Макс развеселился. Че тут думать? Давай исполним, и будь что будет. Нет, нет, да, да.
Он прям-таки сиял уверенностью. А мне никаких умных мыслей в голову не шло. Ни аргументов против, ни аргументов за. В последние месяцы я чертовски утомился думать. Тем более, что все было так плохо, что тут думай, не думай, хуже-то уж вряд ли будет.
«Давай», — согласился я.
И, как в холодный омут с головой, нырнул. Даже весело стало.
«Мне отсрочка-то нужна всего на пару месяцев». «Супер!» — откликнулся Макс. «Давай сюда, свои корочки». Паспорт, военник. Я пошел.
Так вот прямо и пошел? В подштанниках? Я ткнул пальцем в его пижамные штаны, темно-голубые с манжетиками.
И тапки-собачки тоже в кассу будут. Боюсь, косить придется уже по секушке. Ух ты, ёпарный балет!
Опомнился Макс. В точку, за пара. Расстроился. Черт делать. Одежонка-то у меня забрали в приемной.
Сходи, забери. «Кто мне отдаст? Без выписки?»
«Уболтай. Ты языкастый».
«Не, дохлый номер», — помрачнел Макс.
«Тетка там Гитлер в белом халате. Не прошибешь».
«Ну, «Блин!» — снова загорелся Макс. «Чё тормозим? Я ж могу